Вот вы знаете, отче, я тогда расскажу, обычно я же в пустыне представляю книги, которые за последнее время написал. И вот за последний год я написал две книги. Одну полностью уже она выходит, я в типографии, а вторую я сейчас над ней заканчиваю работу, но я сейчас, наверное, представлю одну, если вы благословите. Которая называется «Интернальная антология». Название, а подзаголовок «Сакральная физика». То есть, это книга, которая написана о науке и с критикой современной научного мировоззрения. То есть, это фундаментальная критика современного научного мировоззрения и научной картины мира и обоснование досовременной научной картины мира. Потому что критика – это ладно, а очень важно, чтобы отрицая что-то утверждать. То есть я не просто говорю, что современная картина мира научная неверная, а я показываю, почему она неверная, а какая верная. И это как раз является главным содержанием этой книги. И основной смысл – это введение таких понятий. Вот если с ними разобраться, дальше все станет предельно строго и прозрачно, и ясно. Первое понятие – это понятие интернальности. Это отсюда интернальная онтология, название. Интернальность – это по латыни будет «внутреннее». Можно сказать, но если давать греческое понятие, эзотерическое, это совсем другой смысл. По формально то же самое, но это другая коннотация. А интернальное слово нейтральное, то есть означает внутреннее. Онтология – это бытие или учение о бытии. То есть учение о внутреннем бытии или о том, что все, вот это уже еще интереснее, что все имеет внутреннее измерение. То есть все, что мы встречаем в мире, вещи, предметы, материальные процессы, события, это поверхность. И это поверхность, под которой спрятано, находится внутреннее измерение. И вот это внутреннее измерение всего, человека, вещи, предмета, материальной какой-то частички, все это внутреннее измерение составляет некоторую невидимую сторону вещей. Это интернальное. В человеке это совсем понятно, это душа, можно сказать. Это то, что находится внутри нас. Ясно, что есть тело, телесная оболочка, а есть что-то внутри. И вот дальше утверждается, что есть внутри так и у всех. Есть уже у растений такое же внутреннее измерение. Это, например, растительная душа по Аристотелю. Есть у животных, это животная душа, которая медвежит. И пока душа есть в животном, животное движется. Когда оно покидает, животное – труп. Пока душа есть в цветке, цветок растет зеленый, душа его покидает. Что это представление о душе? Это представление об интернальности, о внутреннем. О чем-то, что не видно вовне, невидимое, но движущее, организующее, упорядочивающее, дающее жизнь. Вот это называется интернальность. Дальше описание идет следующее, что душа по Аристотелю, растительная душа, животная – это некие оболочки. И поэтому мы можем представить структуру интернальности как круг. Это самый главный тезис – круг. То есть на периферии этого круга находится телесность или материальность. А вот чем дольше мы будем углубляться, как по спирали к центру, тем мы больше двигаться к центру этой интернальности. Можно представить эту интернальность, состоящую вот этот круг из трех слоев. Первый внешний, скажем, вегетативный, это растительная душа, наиболее внешний. Дальше животная душа, которая подвижна. И дальше разумная душа, которая является третьим слоем внутренней интернальности. И в центре разумной души, вот самое главное, находится то, что Аристотель определяет как активный интеллект. Вот то, что находится между этим центром этой интернальности и периферией, это как раз пассивный интеллект, нус патетикос Аристотеля. И в этот нус патетикос – это другое название для трех душ, для души животной, человеческой, животной и растительной. Вот такая картина предполагает, что существует интернальность и существует граница, там, где находится внешняя. И вот то, что находится на границе, называется экстериорным. То есть тоже латинский термин, такой же, как интернальность. Есть интернальность, есть экстериорность. Экстериор – внешнее. Греческое – экзо. Есть внутри и внешнее. Но вот самое главное, где поместить тело или предмет. Тело или предмет помещаются в этой картине на границе. А что за границей? Вопрос. С точки зрения тоже Аристотеля, Платона, с точки зрения святых отцов. Потому что на самом деле это учение, сейчас мы увидим, что оно и является единственной правильной христианской физикой. А вот дальше, за пределом этой границы, именно за границей, не на границе, а за границей, начинается территория экстернальности. То есть есть интернальность, экстериорность и экстернальность. То, что внутри, то, что на границе и то, что за границей. Эта территория экстернальности представляет собой ничто. Это самый главный момент. Это ничто. И там ничего нету. А все, что есть, есть не в экстернальности, а в экстериорности. Иными словами, все, что есть, обязательно должно иметь внутреннее измерение и быть связано с душой. В человек, в центре человеческой души находится разум, который не является собственным, вот в центре самым. Большой разум, активный разум, он не является собственностью человека. Он один. Он является собственностью человечества. И он, это как Адам внутренний, в каждом. Потому что раз мы люди, значит, мы имеем нечто общее. И вот это общее и есть живое начало способности активно мыслить. Мыслить – это свойство всех. Поэтому этот внутренний человек, центр этой интернальности, он один. Их немного. Он один, а в каждом он проявляется уже как преломление этого единого круга. Но если стоит оторвать вот этого единый интеллект, активный интеллект от души, отдельно уже души человека, человек становится безумным, являясь безумным, не обладая сознанием, он прекращает быть человеком и исчезает. То есть он выпадает из человеческого состояния, он уже, если он не возвращается к этой структуре, он перестает быть человеком. Потому что под человеком мы понимаем мыслящее существо. Это его главное определение по Аристотелю снова. Зоон логос эхон. Логон эхон. То есть это то живое существо, у которого есть еще что-то. Логос. Теперь вспоминаем христианское учение о Богеслове. И прекрасно становится все понятно, что мы есть люди, потому что есть Бог Слово. И в центре нас. Если бы не было Бога Слова, именно Бога Логоса точнее, потому что по-гречески это и есть в Евангелии от Иоанна, вначале был Логос, а Логос это, мы так перевели слово, там еще 40 значений этого термина греческого. То есть Бог Логос, и Бог Логос и делает нас людьми. Если бы не было Бога Логоса, мы бы не были людьми. А поскольку Бог Логос, и Он Логос и Божественный, и нам данный логос, и данный и в воплощении уже как Бога-человек, и в создании Адама, как мы сами, то вот этот логос делает нас людьми. И вот это единая для всех, единая инстанция. А вот причастность к этой единой инстанции, к этому логосу, у всех по-разному. Кто поглубже, тот ближе к людям к освященным, к христианам. Кто подальше, тот ближе к животным, еще подальше, там, ближе к растениям. Но все равно у любого человека есть какой-то доступ к этому центральному интернальному центру. Поэтому эта общая картина включает в себя все вещи. То есть мир создается через этот логос. Вначале было слово, вначале был логос. Мир создается через логос как проекция души. То есть весь мир – это проекция души, которая конструирует на периферии на экстериорности вещи, и поэтому существует единство в этом мире и человеческой души, и способность постигать. Потому что мы не просто постигаем что-то, что есть вне нас, а мы постигаем то, что мы сами и создаем. Только мы создаем это, исходя из нашей логосной возможности, а постигаем из нашей созерцательной, то есть более низкой. Мы вначале создаем, а потом думаем, что же мы создали. А это лошадь. Отлично. Но сама по себе лошадь не существует без создания, акта создания лошади, именно ее эйдоса, ее логоса, самой лошади, то есть без ее внутреннего измерения. На самом деле, если идет какое-то существо на нас, и мы не знаем, как оно называется, зачем оно такое, и может ли оно быть, то это существо на нас не идет. То есть то, с чем мы имеем дело, мы только с известными предметами. Весь мир состоит из известных предметов, и известны они нам сами по себе. Мы не познаем эти предметы. Мы способны их познавать, потому что мы их создаем, приблизительно так. Но не мы каждый индивидуально, а создает их логос. Поэтому так была устроена вся традиционная физика. Вся физика Аристотеля, Платона, вся физика древних греков, вся физика средневековая, вся Иоанна Дамаскина. То есть физика, предмет находится на этой границе экстерьерности. А вот то, что находится за пределом экстерьерности, это ничто или материя, которая сама по себе ничто. То есть материя не чувствуется, не воспринимается, нет ни образа, нет никакого смысла, она просто вот представляет собой некоторую запредельность такую внешнюю. Теперь, и вот так надо строить физику. То есть надо физику строить через представление о структурах идей эйдосов, представлений, восприятий, которые проецируются изнутри вовне, и вот там, вот на этой границе между небытием и внутренним бытием, и расположен мир. То есть внешний мир находится на границе, а не за границей. Стоит убрать душу, вот сказать, этого внутреннего измерения нет, мира не будет. То есть не будет никакого внешнего мира, потому что внешними и есть внешняя периферия внутреннего. Убирая логос, убирая слово, убирая интернальную вот это содержание этого круга, круга сознания, можно сказать, не остается ничего, потому что никто не может сказать, это вот там нож или не нож, это тарелка или не тарелка. И они исчезают мгновенно, потому что как смысл они исчезают. А дальше, поскольку все это существует как смысл, и ради бессмысленности никакой нет, все это превращается в ничто. Если убрать богослово, если убрать логос, то мира не будет, потому что мир – это не то, что само существует перед нашими глазами и не зависит от нас, а мир – это проекция логоса. То есть логос, благодаря логосу и слову этот мир высказан, мир описан, мир – текст, который написан, который высказан, это речь определенная, речь Бога, но проходящая через человеческую душу. И человек – это храм этого логоса. И поэтому он не посторонний здесь. Он не просто предмет среди предметов, болтающихся где-то на абсолютной периферии. Он находится в центре, он храм, в котором этот логос и действует. В этом как раз исток нашего разума. Не рациональность, рациональность – это более внешнее. Рациональность – это то, что наблюдает уже за сделанным. А разум, это интеллект, это то, что создает это. Но создает не сам. То есть не человек создает, а создает Бог, но человеком. То есть человек – это инструмент Бога по созданию мира, можно так сказать. И вот это и есть правильная физика. И если мы так начинаем понимать все, то мы читаем Аристотеля – все понятно, читаем Платона – все понятно, читаем святых отцов – все понятно, с схоластов до номиналистов, там реалистов и идеалистов читаем – все понятно, то же самое. И, в принципе, вот мы получили границы, карту науки, в которой мы говорим, а что такое, например, там, предмет или вещь, или время, пространство, тело, то мы сразу знаем, куда это помещать. Мы начинаем соотносить это внутреннее измерение, его разбирать, его описывать очень строго, структуру сознания. То есть, изучая самих себя, структуру собственного сознания, мы получаем структуры мира. Потому что если мы узнали что-то о себе внутреннем, то мы узнали что-то о мире, потому что мир не является чем-то дополнительным к нам, а является нашей проекцией вовне. Поэтому познание себя до своей души – это познание всего. И даже больше, чем всего, потому что в центре нашей души стоит то, что блаженный Августин называет «абдитус ментис», то есть тайный алтарь, «абдитус ментис». «Ментис» – это ум, а «абдитус» – это алтарь. Алтарь ума, то есть некоторая святая святых ума, которая для нас скрыто. Мы не знаем о существовании логоса внутри. Мы только знаем о существовании нашего рассудка. А это уже вне немножко. То есть это в интернальности, но дальше от этого рассудка. А сам центр, он для нас скрыт. Потому что, когда мы начинаем думать о том, как мы думаем, нас сразу потоком уносит. Потому что этот поток мышления, он построен из центра вовне. И думаем мы всегда от «к». То есть, как мы думаем о чем-то, и все время наш поток нашего сознания, он направлен вовне. И когда мы хотим его назад повернуть, дай-ка я подумаю, откуда рождаются мысли. Вот тут мы сталкиваемся с тем, что нам что-то не дает это сделать. Просто это, мы не так устроены. То есть наша мысль, она, когда она пытается завернуться и продумать собственный исток, тут она теряется. Потому что здесь существует внутренняя бездна. Назад ее пройти очень трудно. Вообще невозможно почти. Потому что там находятся закрытые стороны нас самих. Вот этот абдитус ментис блаженного Августина. Туда не пробраться. То есть, потому что там очень сильное центробежное могущество. Нас оттуда выбрасывает, как по реке против течения плыть. Вот и течение мысли, оно изнутри вовне. Всегда. Такой вот река течет изнутри вовне. А когда мы хотим доплыть до ее истока, это невозможно. Потому что чем ближе к истоку, тем сильнее отторжение. Как центрифуга. Поэтому мы и не знаем, что там находится. И вот отсутствие нашего знания от того, что находится в центре нашей души, чем мы по-настоящему являемся, и только благодаря этому можно существовать. Потому что если бы мы двинулись туда, в конечном итоге все бы погасло. И мы бы обратились к апофатическому измерению, к божественному. То есть нам уже этот внешний мир перестал бы интересовать. И чтобы его поддерживать, нам не дают вернуться назад. Нас все время выбрасывают, чтобы мы строили мир. Мы как такие муравьи, строители нашим сознанием, должны поддерживать существование этого мира. Поскольку если нам надоест, и мы начнем думать, откуда он возник, мы станем аскетами, монахами, и перестанем вообще производить, что бы то ни было. Просто там сосредоточимся на себе. И это и есть путь спасения, собственно говоря, и обожжение до предела. Но это очень трудный путь, потому что это возможно благодаря тому, что в центре нас есть то, что, собственно говоря, нам совершенно недоступно, не позволено, и только избранным монахам и аскетам им туда, их советуют туда двигаться. А обычные люди должны двигаться вовне и держать мир, строить его. Вот. Ухаживать за огородом, ухаживать за детьми, за скотиной, за какими-то делами, за квартирами, за домами, обустраивать, проецируя это сознание вовне, чтобы было все ровно, аккуратно, чтобы все были накормлены, сыты. И вот эта проекция гармонии есть работа внешняя, а еще есть уход от этой гармонии и уход к истоку. Это работа внутренняя. Поэтому все построено на двух тактах. Вовне. И это главный такт. Называется это исхождение у неоплатоников. Проводос. Исхождение изнутри вовне. И тем самым построение создания этой внешней периферии. Экстериорности. И есть возврат, который мы сейчас не рассматриваем, потому что это уже совсем про духовную такую аскетическую практику. Возврат к центру. Теперь, как строится современная наука? Вот это самое интересное. Современная наука исходит из того, что за пределом внешней границы существует нечто. За пределом. И это существует независимо от того, от этой внешней модели. То есть, от этого круга интернального. То есть, вот этот круг, круг души, круг сознания, он, когда мы его принимаем и строим физику и науку на нем, то у нас есть максимум, что есть внешнего, это экстериорное. А экстернального нет, потому что там ничего нет. Современная наука начинает с утверждения атома. Вот атом – это некая предельная форма богохульства. Это очень интересно. Атомистская теория в Древней Греции считалась проклятой. Ее отстаивал Демокрит, Эпикур, которых считали Платон и Аристотель, школа Платона и Аристотеля, даже стоиков, просто страшными еретиками. Книги Демокрита предлагал Платон сжигать. Почему? Потому что самое главное и страшное заблуждение было в существовании в экстернальном, на экстернальной территории, не в экстерной, в экстернальной, чего-то первичного, независящего, не обладающего никаким внутренним измерением. То есть физика Демокрита, Эпикура и Лукреция с древности считалась еретической физикой. То есть она строилась на принципе того, что вовне сознания нечто есть. Нечто, неосознанный атом не может быть осознанным, несхватываемое, бессмысленное, у атома нет никакого смысла. И первичное по отношению к тому, что мы воспринимаем. Поэтому сознание в такой ситуации оказывается случайностью. Случайно атомы слепились определенным образом, получился такой эффект сознания. Поэтому душа, учил Демокрит, смертна, боги смертны, боги создаются из атомов, воздуха слепляются, потом размыкаются, только живут дольше, чем люди. И фактически возникает та научная материалистическая картина мира, с которой мы имеем дело. Построение современной науки началось с атома. В течение античной философии и науки в христианский мир категорически не знал и отрицал атом. И это не просто то, что он не знал, он знал атом, начиная с Демокрита, но он просто говорил, что это лжеучение. То есть и бесов знали, но им не поклонялись, их не признавали, их изгоняли. Так вот, атом до начала нового времени, пока была христианская культура и пока люди способны были мыслить, атом подвергался экзорцизму. То есть атом выгоняли, атому не мог быть, потому что он отрицал богослова. Существование атома – это самое страшное богохульство, которое можно себе представить с точки зрения возведения хулы на Божие творение. То есть, с точки зрения атома, это означает, что внешняя вещь, которая находится за пределом, за границей с экстерьерным кругом, есть сама по себе и состоит из каких-то бессмысленных, самостоятельно обладающих собственным бытием частиц. Причем, интересно, само слово «частица» – это означает «часть без целого». То есть это не целое распадающееся, распад целого возможен. Как вот можно отделить там тело от души, и человек умрет, потом тело начнет разлагаться. Вот распад возможен, но он распад начинается с целого. И все, что является его частями, пока это тоже частями целого являются части, которые живые, когда есть целое. Когда целое прекращает существовать, это уже не части целого, а уже что-то бессмысленное, и потом они могут стать частью чего-то другого целого. А вот понятие частицы, как и понятие атома, это часть без целого. То есть, это часть неизвестно чего или чего угодно, атом, с точки зрения Демокрита. И вот современная наука возникает в эпоху конца христианской культуры, христианской философии. И она возникает не случайно сразу с атомизма. Самым страшным актом является постановка точки существующего за пределом круга сознания, то есть в сфере экстернальности. Так рождаются не интернальные онтологии, а экстернальные онтологии. И дальше уже все понятно, что все здание современной науки основывается на атоме раз и на существовании внешних вещей, которые есть сами по себе в нем нашего сознания два. Вся эта наука строится там, где ничего нету. То есть там, где с точки зрения христианской науки и греческой науки, вообще правильной науки традиционного общества, там ничего нету. Соответственно, это лженаука о лжемире. Более того, представление о том, что существует атом, уничтожает вещь как проекция божественного творения. То есть тогда вещь начинается как бы выворачиваться наизнанку. Состоя из атомов, она приобретает автономное бытие от Бога и от сознания, и от мышления, и от духа, и от внутреннего измерения. И тем самым утверждается как то, что есть, как экстернальный мир, мир, которого нету, которого просто не может быть. Это второй постулат. Дальше я исследую, соответственно, как возникает эта экстернальная онтология современной науки, и как, откуда вот берется представление об атоме. И вот тут самое интересное. Дело в том, что когда я начинаю задумываться, как вообще теоретически могла произойти вот догадка об атоме, сразу возникает очень интересный момент, что для того, чтобы был атом, должен быть другой бог, который создаст бог внешний или черный бог, который его и создаст. Иначе из логики Платона, из логики единобожия, из логики монотеизма, мы представление об этой вещи, находящейся вне нас и имеющей свое собственное автономное бытие, никак прийти не можем. Потому что с монотеистической точки зрения, с точки зрения единобожия, есть Бог, есть человек, как его раб, его образ, его подобие. И мир есть благодаря тому, что есть человек. И сам без человека этот мир будет недействительным, потому что человек создается как печать, как раз по подобию образа Божия. Ничего больше, кроме ангелов, не создается по подобию и не лено такой божественной свободой, как люди и ангелы. Соответственно, с точки зрения монотеизма, эта вещь, существующая вне человека, и атом, невозможны. Соответственно, монотеизм даже как бы мы его не изменяли, не способен привести к представлению об атоме. А к представлению об атоме возможно, может привести только утверждение о том, что есть Бог и есть антибог. Тогда будет понятно, что есть Бог, который творит человека сознание и мир как экстериорность, и есть антибог, который пытается сотворить антитворение извне. То есть есть в центре этот круг, есть периферия, и есть еще какой-то на периферии дополнительный антицентр. Ищем метафизику, потому что Демокрит довольно давно жил, это до Сократики, до Платона, в эпоху греко-персидских войн. Откуда в Греции могло появиться такое учение? Смотрим разные религиозные системы, аполлонические, дионисийские. Нигде таких систем нету. Никаких намеков и представлений об этом дуализме нету. Возникает вопрос, как объяснить возникновение Демокрита? И сразу становится понятно, что только одна традиция в Греции, поблизости Греции, была... подходила на это, в этом качестве, для того, чтобы привнести идею о черном боге, который потом нам обоснует атоме. Это иранская традиция. Иранский дуализм, зороастризм, где утверждается существование двух богов, светлого и темного, и борьбу между ними. И этот темный описывается очень сходным образом. Ариман описывается, что он сам не творит, Армуст, светлый бог, творит мир. Он как раз через людей творит, здесь вот все как у Платона или как у нас, через логос, через, через свой свет, через своих архангелов. А темный бог пытается создать свое творение, у него не получается, и тогда он начинает портить, пытается извне как раз, из-под дна творения, пытается ворваться и исказить эту картину мира. И, соответственно, он извне-то и мог бы быть объясняющим элементом, откуда взялась эта вещь в экстернальности. А как сочетать иранскую традицию и грека Демокрита, который жил в Абдерах? И вот тут дальше возникает самое интересное. Можно сочетать, потому что Ксеркс, который наступал на Грецию, Абдера заключили с ним город, в котором жил Демокрит, и отец Демокрита был одним из высокопоставленных архонтов этого города Абдера. Они заключили с Ксерксом пакт о мире. И он проходил через них, когда наступал на Грецию, и когда отступал из Греции, тоже останавливался, устраивал пиры для верных ему сатрапов этого греческого города. И что он сделал, Ксеркс? Он оставил магов своих персидских, в благодарность жителям города Абдера, чтобы они их научили знания. И они их научили, и Демокрит, оказывается, учился у иранских жрецов, оставленных Ксерксом. Это историческая правда, это не теория заговора. Это просто объяснение, как вот эта дуальность могла вообще возникнуть, потому что это совершенно невероятная для греческого сознания вещь. Но вот тут, благодаря Ксерксу и его... Причем Плутарх говорит, что среди зороастрийцев большинство поклонялись светлому богу, а были еще маги, которые поклонялись темному богу, Ариману. Так вот это поклонение темному богу и является объяснением, то есть среди вот этих жрецов, которые были вполне, может быть, и хорошими жрецами, зачесался какой-то черный маг, и он там мог быть, который учил о черном боге. В Греции не было черного бога, он возникнуть-то там не мог просто из этого контекста. А вот теперь... дорога ясна. Итак, поклонение черному богу, которое утверждает, что есть какая-то вещь за пределом сознания, это вещь, созданная антитворением Аримана, или попыткой изгадить, исказить, скорее оболгать творение, потому что в реальности все равно все существует только в экстериорности, и объясняет нам возникновение атома. Когда в христианской Европе, вернее, в Западной Европе, когда возникает атомизм, когда заканчивается христианская эра, когда начинается атеизм, материализм и так далее. И это же и совпадает с атомизмом Галилео Галилея, Гассенди и Ньютона, которые утверждают, что на самом деле атомы есть. Конечно, есть, как и бесы есть. Атомы есть в той же мере, в которой бесы. Атомы – это как бы то же самое, как бес – это перевернутый ангел, падший ангел. Так вот, атом – это такой же павшая часть целого, которая объявлена частицей, то есть частью без целого. То есть это существует физическое грехопадение науки, которое переворачивается и переходит на сторону дьявола. Да, я уже обозначил это, что у нас нет черного бога, поэтому мы не можем создать такую модель в христианстве, но у нас зато очень близкая к нему фигура есть, дьявол. То есть это не черный бог, а павший ангел. Но ангел, он был могущественный ангел, он увлек за собой других ангелов, и поэтому... Если мы в христианской точке зрения пытаемся обосновать атом, существование атома, то мы выстраиваем очень сходную вещь только в христианском ключе, что есть наука божественная, знание, святая, совершенно соответствующая религии, вере, церкви, христианская наука, греческая наука, все мыслит интернальная наука со всеми своими законами, изучающие сознание, изучающие внешний мир, пожалуйста, но всегда в привязке к внутреннему. Этот внешний мир должен быть связан с душой. Если мы говорим, что в этом внешнем мире нет души, то нечего рассматривать, у нас ничего не остается, остается пустота с христианской точки зрения и с точки зрения греческой. И если есть не пустота и остается что-то вне внутреннего мира, в экстернальности, то это должно быть на чем-то обосновано. Потому что если мы будем просто христианами заниматься наукой, то никакого атома мы утверждать не сможем. Кто-то должен нам навязать этот атом. И кто-то должен иметь достаточное могущество, чтобы этот атом нам учредить. И чтобы заставить нас поверить в этот атом. А дальше из того, что из атома стоят вещи, и что эти вещи существуют вне нас, кто-то должен... за этим стоять. И кто-то очень сильный. И кто-то, если иранцы считали, что это Бог, мы так не считаем. Но, по крайней мере, не, тот, кто был некогда первым из ангелов, вот это хороший кандидат на то, чтобы заставить нас поверить в существование атомов. И не меньше. То есть, не какая-то мелкий бес. Мелкий бес вот ближе еще. Это просто искажает реальность. А вот тут, чтобы поверить вообще в существующую за пределом нас реальность, как и состоящую из атомов, и, соответственно, внешних предметов, и своими законами, своими тяготениями, своими пространством времени, это обычного беса недостаточно. Должен быть макробес. А вот для сатаны это вполне по плечу. Вот сатана является творцом атомов современной науки. Современная наука является сплошным, полным, тотальным сатанизмом. И когда мы говорим, что вот это там черное место творит, конечно, безобразие там, но это просто оперетта по сравнению с тем настоящим зданием храма дьявола, которое построено современной наукой. И вот этот экстернальный подход, он характерен для всех современных наук. Для физики, для химии, потому что химия все изучает атомарным весом. Для биологии, для зоологии, для медицины. Вся медицина, построенная ятротерапией, так называемой, если начинаем дальше, современная медицина построена на следующем принципе, что человеческое тело – это механизм. Легкие – это меха, руки – это рычаги. То есть дальше изначально человек есть машина, животное есть машина по Декарту. И компьютер, там человек может сказать, это компьютер, это тоже машина. И дальше представляется, начинается развертывание мира, где постепенно внешняя, вот эта экстернальная онтология, экстернальная, находящаяся вне, она все больше начинает нападать на наше сознание. Души нет, сознание механистическое, мы мыслим за счет синапсов коры головного мозга. И дальше возникает совершенно... наступление на человека. Вот эта механическая экстернальность наступает на человека, а потом говорит, а слушайте, а человека вообще нет. Человек – это машина просто. И просто мы его сейчас сделаем бессмертным, загрузим там на искусственный интеллект, он гораздо лучше соображает. Вот искусственный интеллект – это и другое название дьявола, которое и при... Но строится он на атомизме, вот на этом, на этой экстернальной онтологии. Дальше я прослеживаю возникновение этой экстернальной онтологии вплоть до номинализма. В философских спорах был спор о универсалиях. Первый – идеализм, универсалия антерем, второе – реализм, универсалия инрем, и третье – номинализм, универсалия пострем. То есть, это мы, по-моему, несколько раз это обсуждали, спор об универсалиях, что номинализм – это утверждение, что вначале есть вещь, а потом ее имя. Реализм – что вещь и имя неразделимы. Вот это правильный подход, потому что нет имени – нет вещи. Потому что если мы имеем дело с вещью, которого не знаем имени, значит, мы не имеем с ней дела. Просто если она не имеет в сознании никакого духовного измерения, значит, у этой вещи нет просто, и все. И универсалия антерем. Это платоническая идея как раз Софии о том, что все есть, даже если ничего нет. У Бога есть все. И Богу все есть прекрасно. Если даже ничего материально нет, тогда в вечности есть. Это самая правильная идея. Универсалия антерем. Средняя такая, более имманентная, тоже хорошая. Универсалия инрем. И вот тут универсалия построем, то есть когда есть нечто общее, после, лишь после конкретной вещи, вот он атомизм, и вот оно утверждение экстернальной онтологии. Где мы находим эту линию? Исключительно у францисканцев, у последователей Франциска Ассизского. Все номиналисты вышли из Франциска Ассизского. Этот орден был каким-то проклятым, совершенно проклятой организацией в самом католичестве. Само католичество до какого-то момента еще не было столь отвратительным. Но вот после победы францисканцев, которые вначале их анафематствовали за вот подобного рода выходки, за номинализм, потому что католичество, оно было более-менее еще человеческим. И вдруг в какой-то момент они выбились, оттуда бритва Оккама, идея, вот, тот же самый Дун Скот, и современная наука эмпирическая, англосаксонская, вышла из этого номинализма. Сами номиналисты не были атомистами, но они подготовили почву для атомизма, потому что они уже готовили экстернальность, они готовили экстернальную онтологию. Ну и, в принципе, последнее, что можно сказать, вот для такой наглядности, что имеется в виду. Вещь, которую мы видим, и которая, о которой мы думаем, неважно, думаем, которую мы чувствуем, воспринимаем, и наше собственное тело, и вся телесность, которая вот нас окружает, это проекции внутренних интернальных онтологий. То есть это то, что конструируется нами, но не нами индивидуально, а нами как людьми, а людьми, как созданными Богом. То есть фактически Богом через нас и с нашей помощью конструируется этот внешний мир. И этот внешний мир существует, пока мы есть, пока мы о нем свидетельствуем, пока мы в нем живем, пока мы о нем заботимся, пока мы с ним взаимодействуем, пока мы что-то принимаем решение, быть или не быть, например, вот такому напитку, например. Его же не просто надо сделать, кто-то надо принять решение, что его надо сделать, его надо сколько труда вложить, и чтобы что-то... И так, на самом деле, каждая травинка, каждое облако, если мы его видим, мы уже отдаем ему вот некоторое бытие, мы его воспринимаем, и мы наслаждаемся, мы восхищаемся, мы пугаемся, и его. Мы обязательно относимся к миру с определенной заботой. И эта забота, поэтому мир и есть, потому что есть забота, есть свидетельство. Когда два или три собрались во имя мира, тогда и мир есть. Они свидетельствуют, что мир есть. Не скажут, что мира нет, его и не будет. Это такая интернальная физика на этом строится, и это не пустое место. Можно изучать растения, животные, можно их квалифицировать, можно создавать определенные представления о теле, можно создавать, например, особые медицинские целые технологии, такие как, например, гелиопомазание. Прекрасная медицинская, работает безупречно, если верить. Если мы вот интернально, то это вот и работало. Или бы в Средневековье тоже было учение такое, что от золотухи лечили короли. Стоит прикоснуться, вот король, когда прикасался на лоб, французский или английский, золотуха проходила. То есть очень много болезней просто снимали королевским прикосновением, или помазанием, другими молитвами, постом снимаются молитвы. А если уж не снимать, значит, болезнь, то значит уже Бог нам тебя наказывает, и будь любезен, там, болей. Потому что любая есть смысл во всем. А если есть смысл, для чего ты болеешь? Ничем ты болеешь? Вот раньше спрашивали, ничем я болею, доктор, а для чего я болею? Вот это правильный подход. Потому что все, что происходит, а болезнь – это происходящее, имеет смысл. Вот мы, когда я тоже ковидом болел, я перезвонился, я Косте иногда звонил или писал там по ночам. И он как-то странно иногда мне отвечал. И он говорит, ну если вот вы сейчас, Алексей Сергеевич, говорит, выздоровеете, значит, для чего-то нужно. Мне так это понравилось. А если нет, то... Да, вот это правильно.
Удерживал. Ночью
остается. Да, часа в три, там, в этой болезни, там все кашляют, это зараза. С этими проводами, все, ужас, да. И, в общем, вот смысл болезни, смысл здоровья. Но также можно спросить, почему я болею, а почему я не болею, почему я здоров, например, тоже. Вот это нам в голову не приходит. Но я сейчас, кстати, чуть-чуть отвлекусь. У Сократа была очень интересная в этом отношении мысль, что даймон Сократа, то есть внутренний ангел, мы бы сказали сейчас ангел-хранитель, голос слышит его Сократ только когда Сократ собирается сделать что-то не то. А ангел его предупреждает, не делай там, не надо. А в других случаях он молчит. И вот почему, интересно, он молчит? Почему он появляется только когда ты задумал что-то нехорошее? А в других случаях, потому что, когда ты делаешь правильно, ангел совпадает с этой правильным действием. Вот это мне очень понравилось. То есть, ангел-хранитель, он дает о себе знать, как о чем-то другом, чем мы, в тот момент, когда мы начинаем отклоняться от того, что мы должны делать. Вот тогда он говорит, не-не-не, это неправильно. А где же он, когда мы все правильно делаем? А он и есть это правильное деяние, он с ним совпадает, он невидим. Там у него нет необходимости отклоняться от нас, потому что он с нами солидарен, мы с ним солидарны, мы делаем одно и то же, и он молчит. Как будто его нет. А он есть это хорошее деяние. Он его как раз, вот он, ну, молодец, то есть что тебя хвалить-то? Там, когда вот ребенок учится чему-то, мы делаем замечание, когда он что-то делает не то, а когда он делает то, мы забываем его похвалить. Кстати, напрасно. Иногда надо говорить, молодец, там, сопли не ешь, отлично, там, хорошо. То есть вот ангел в этот момент молчит, но это молчание очень, очень важное. Так вот, точно так же, как мы не замечаем вот этой огромной работы нашего, да, мы не замечаем здоровья, мы не спрашиваем, почему мы здоровы, поскольку спрашиваем, почему мы больны, а стоило бы спросить, почему мы здоровы, то есть это тоже показатель какого-то нашего, мы для чего-то служим в этот момент, наше здоровье для чего-то нужно, и значит, если мы здоровы, ну, мы будем считать, что мы правильно делаем то, что мы делаем, или мы должны, это просто нас не подталкивает, а считать, что сами должны догадаться, что надо еще лучше что-то делать. В здоровье нужно, чтобы что-то вот как бы отдавать людям больше, там, творить хорошие добрые дела. А теперь практически, да, вот наглядность я хотел сказать. Итак, вот эта интернальная онтология, она полностью творит мир. Причем интересно, дальше у меня там большая часть про стихии, про, в частности, про воду. Про то, как я на примере воды, отношение к воде, я показываю, что такое интернальная онтология воды. Что на самом деле вода бывает совершенно разная. Вода бывает верхняя, нижняя, которую Бог разделил в воды. Вода всегда, она бывает пресная и соленая, она бывает вода смерти, вода жизни. И с водой связано такое большое количество и богословских, и теологических, и религиозных, и психологических элементов, что люди селились с водой, вода была необходима для бытия. Поэтому на самом деле место воды в нашей жизни, оно является таким огромным, фундаментальным. Дальше я применял к воде режимы воображения. Есть такая книга Башляра, по-моему, я говорил о ней, называется «Вода и грезы», где он говорит о том, что все представления о жидкости в современной науке созданы на проекции образа воды. То есть вот я показывал как бы интернальную онтологию воды, что на самом деле мы можем построить целую науку, подробнейшую науку с классификацией, с определенными опытами, но ко всему надо относиться с уважением. То есть нельзя это раскалывать, нельзя исходить из того, что там есть молекулы воды. Таких молекул нет. Вода – это определенная стихия, которая требует от нас духовного уважения. И физика воды должна следовать за этими интернальными измерениями воды. То есть с водой, которая всегда встроена в структуру божественного творения, которая создается с нашей помощью. То есть мы участвуем в представлениях о воде. Вода бывает чистая, мутная, светлая и так далее, и так далее. Ее качество, они зависят от духовной стороны. То есть духовные аспекты воды, духовные аспекты других стихий или предметов. Вот как пример такого физического подхода. И последнее, что здесь можно сказать, что тогда возникает очень интересный момент. Вот если применить теперь это на практике, то что же такое наше представление о вещи? Ведь мы же видим вещь как независимую от нас. Мы же не видим ее как содержащуюся внутри нас или даже на границе с нами. Мы видим ее как запредельную. И вот тут возникает аспект. А такой вопрос. А всегда ли люди видели вещь как что-то внешнее? Мы говорим, конечно, всегда. Мы видим так, и наши предки видели. Но наши предки, мы живем в новое время. Мы живем в институтах, которые созданы экстернальной наукой. Мы знаем, что чудес не бывает. Нас научили так в школе, в институте, и сказали, что все материально, все имеет материальные причины. На самом деле, наше отношение к вещам, даже бытовым вещам, уже проникнуто моделями современной науки, которая имеет экстернальную онтологию, которая происходит из атомов и которая восходит к представлению о мире дьявола. То есть на самом деле дьявол находится не где-то там далеко, а дьявол находится в нашем конкретном восприятии. По сути дела, когда мы воспринимаем вещь как абсолютно от нас отчужденную, независимую, и которой мы уверены, что не будь нас ее тоже, она останется, вот у нас погасить, а вещь останется. Вот эта уверенность, наша уверенность, здесь еще находящаяся здесь, вот эта уверенность есть не что иное, как прикосновение пальца дьявола с той стороны вещи, извне. То есть дьявол чуть-чуть смещает находящуюся на границе между внутренним и внешней вещь в сторону внешней. И говорит, она есть сама по себе, тебя не будет, потому что ей нет. Дальше вот это малейшее смещение, это изменение онтологического положения вещи на карте онтологии, на карте бытия, и создает совершенно тот абсолютно дьявольский мир, в котором мы находимся. Это и есть царство Антихриста. Научное мировоззрение – это царство Антихриста. Построение онтологии Антихриста, которое заставляет обычных людей, не ученых, не благодаря воздействию научного мировоззрения, научно-публицистической литературы, образования, воспитания, представления родителей, например, как относятся к детям. Они проецируют своим, они же уже прошли школу, кто-то институт, прочитали пару книг, там, послушали лекцию где-то, там, посоветовали с соседками, которые тоже рассказали какую-то более-менее атомистскую картину. И в результате они приходят, и ребенок с детства читает, и сквозь родителей начинает воспринимать эти такие вот дьявольские механизмы. И потом мы удивляемся, почему они к христианству не идут, или там смеются, или не понимают, и не верят ни во что, или даже приходят в церковь, все равно считают это условностью конвенции. Просто потому, что все пронизано этими нитями, которые ведут к другому обратному центру, к тому, что иранцы называли темным богом. Вот этот темный бог и конструирует наше восприятие. Это восприятие не чистое, не такое, как должно быть, а у человека, созданного Богом, и как должна видеть наша душа, а наше восприятие мира тотально перевернуто. То есть мы имеем дело не с миром, а с его обратной проекцией. То есть мы на самом деле, вот это называется быть в аду. Потому что в аду мы находимся благодаря современной науке. И нам кажется, что так было всегда, но стоит только внимательно почитать тексты ученых, и физиков, и ботаников, например, Средневековья, и сразу мы увидим, что оказывается там определенные листья или растения называются так, потому что там ангелы их избрали. И дальше с каждым предметом связана какая-то духовная история, какое-то повествование. Есть такая даже книжка у Шабана Лассе, называется «Бестиарий Христа». И там собраны символы средневековые, с которыми изображался Христос. Мы думаем, что это агнец, лев иногда, но оказывается еще и пеликан, и там вот тысяча страниц, какими животными священными изображался Христос, и с картинами в христианской католической культуре. Стоит копнуть что-то в греческой культуре, мы видим то же самое еще глубже, еще интереснее. То есть на самом деле весь мир полон вот этими внутренними измерениями, и то, что не имеет внутреннего измерения, того не существует. Вот что очень важно. А все внутренние измерения связаны с символами, связаны с религией, связаны с теми или иными обычаями, преданиями, практиками, что тоже важно. Потому что вот человеческая деятельность, человеческая жизнь, она связана обязательно с движениями по этим траекториям, по интернальным траекториям. То есть ты собираешь... Ну, краски, вот, наверное, Ольга лучше знает, что краски надо толочь, надо их для иконописи, их нельзя купить, потому что это будут не те иконы, не те краски, не тот живописец, не те кисти, все надо делать самому, знать, что делаешь, знать, еще раньше собирали и толкли эти краски только в определенное время, соответствовали праздникам, определенным циклам, то есть любое действие человека было связано с этой структурой, которая... просто радовало. То есть, когда человек что-то делает своим трудом или своим созерцанием, своей молитвой, даже неважно чем, самым простым бытовым трудом, все это составляло часть такого огромного богослужения и творения мира. То есть, вот мир творит, человек печет пирожок, он творит мир также. И одновременно он собирает там на грядке или сажает что-то, он тоже творит. И что бы он ни делал, там, и в семье он творит, и в отношениях с людьми психологических, со старшими, и государство также творится людьми, создается как дом, как собор. И тогда ничего нет само по себе, потому что само по себе вот нас заставляет верить, что есть что-то само по себе, дьявол, который пытается перетянуть в экстернальность вещи, которые ему не принадлежат. Он не может сам творить, он может только изгадить. Мы создаем и отпускаем эту вещь. Кстати, у Маркса есть такое понятие отчуждения, когда вещь отчуждается от того, кто ее производит. Это основа капитализма. Поэтому на самом деле капитализм – это дьявольское учение, потому что тоже сводит все, ну это очевидно, сводит все к деньгам, сводит все к материальным эквивалентам, к чему-то существующему вовне, к этим атомам. А деньги – это атомы такие вот экономики. Здоровая экономика должна создавать и дарить, или обменивать. То есть я дарю тебе там сапоги, а ты даришь мне сметану. Как хорошо. Два дара, и они не могут быть эквивалентны. Просто потому что если мне сейчас нужна сметана, то она мне, они нужны там пять пар сапог. Зачем они мне? То, конечно, сметана для меня дороже. А кому-то нужны сапоги, потому что старые износились. Тогда сметана полно наоборот. И вот это не равный обмен, потому что никакого равного обмена быть не может. Это дар. Ты творишь одно, другое, другое. И меняясь, ты просто обогащаешь. Ты даришь. Ты даришь там, животным, даришь что-то. Они дарят себя, когда они идут под нож. Там, ну, и бывают и грустные дары, и жертвоприношения. И иными словами, ну, в принципе, я все это рассказал. И вот такая книга, которая посвящена радикальной, страшной критике современной науки во всем. То есть я даже задаюсь вопросом, почему она называется академической. Ведь слово «академия» – это платоновское название платоновской школы, которая была в роще героя Академа. И академией называлась именно те, кто верили в универсале антере. То есть идею, это интернальное слово «академия» – это такая научная школа, где утверждается первичность божественных идей, божественного начала, которое утверждается изначальное значение интернальной онтологии. И вот это академично. А у Эпикура, последователя атомизма, была другая школа, она называлась САД, школа САД. Вот был лицей у Аристотеля, академия у Платона. То есть академия – это быть академиком, это быть платоником. Значит, надо признавать универсалия антере. Поэтому наши институты все не имеют права носить слово, название академия. Они должны называть сад. Вот у нас садовничий возглавляет, вот садовничий, сад, вот такие. Садовничий можно сделать титулом таких. Вот там как бы садовничий возглавляет сад. И вот там, как бы сказать, он доктор сада. И это будет очень, очень правильно, потому что Эпикур, атомизм. Но академических статусов все эти вузы надо лишить и присвоить только вот платоникам, христианским учебным заведениям. И то, где правильные преподаватели, которые сами хотя бы верят в то, что говорят. Уж там, ладно. Вот, поэтому... Конечно, и как это воплотить, непонятно, потому что 500 лет такого кошмара стоит за нами, вот социального, что современные науки все принципиально, вот фундаментально ложные. Интересно, что я нашел свидетельство трех нобелевских лауреатов, которые говорят то же самое. Это Гейзенберг в своей книге «Целое», лауреат Нобелевской премии, Шрёдингер, автор знаменитого кота Шрёдингера, который тоже говорит, что вообще мы в физике изучаем не что иное, как собственные галлюцинации. И Вольфганг Паули, третий лауреат Нобелевской премии, который вместе с Юнгом открыл представление о синхроничности. Таким образом, среди ученых есть вполне здравые люди, вменяемые, которые прекрасно поймут и согласятся с этим. Ну, не до конца, конечно. То есть они будут считать, что да, все это... изучение рациональности, все это проекции, с этим они согласятся, но, мол, эти проекции обоснованы так-то и так-то, структурой. На каком-то этапе они, конечно, отступят от такого полноты интернальности, но на первом уровне их можно привлечь в качестве таких аргументов. Но для этого, для того, чтобы понять среди ученых, что я имею в виду, необходимо быть как минимум нобелевским лауреатом, да и более продвинутым. Потому что простой ученый, он просто является таким бытовым сатанистом, который даже не понимает, кому он служит. Просто вот самое страшное в ученом, что он понятия не имеет, кто за ним стоит, а кто его хозяин. И функции современной науки страшнее, чем может показаться. Это не просто нейтральное изучение чего-то вне Бога. Это антибожественная инстанция, которая является агрессивной, которая способствовала утеснению церкви с центральных позиций в науке, в жизни и, соответственно, в обществе. И фактически это борьба против возможности спасения наука. И дальше, а последнее, что, может быть, стоит добавить, это то, что я когда стал... Я стал изучать Ньютона, потому что он с него все... Вся современная наука, она, физика берет начало от него. И в какой-то момент я был просто поражен его богословским представлением. Потому что с точки зрения, во-первых, он был не христианин, он отрицал Троицу, по крайней мере.
Арианин.
Есть, да, версия, что арианин. Но у него есть вообще такое утверждение, что говорит, тот Бог, о котором я говорю, это иной Бог. Иной Бог. Вообще иной. То есть он даже прям говорит, не тот, который в мировой душой, то есть вот не тот, который интернальный, а этот Бог, его сенсориумом, то есть чувствилищем, является пространство. Вот это что-то предельно внешнее по отношению даже к самим атомам, к самой материи. То есть это экстернальная теология. Теология, именно полноценная богословие, богословие, только черное, полностью перевернутое, которое обосновывает существование этих предметов. Вот только ему, чтобы обосновать внешние вещи, понадобился иной Бог. И вот потом это посчитали, что это какой-то порт формулы речи. Вторая версия, что он сошел с ума в конце жизни, до этого был хорошим ученым, а потом стал говорить о каком-то боге. И в-третьих, все считают, что он говорит о том же самом христианском боге, потому что этого требовалось от него там инквизиции, иначе бы его... На самом деле ничего подобного, это была эпоха безбожия, и он имеет в виду совсем другого бога. И вот Ньютон оказался вот в такой ситуации гораздо более авангардный, чем современная наука. То есть вот он был настолько фундаментальным и осознанным сатанистом с самого начала, что как бы к этому приходит только сейчас объектно-ориентированная онтология, и то они Ньютона не понимают. Они не понимают, что Ньютон был гораздо авангарднее, чем они сами, и он с самого начала, утверждая законы, например, гравитации закон, это закон, просто закон дьявола. Потому что, теперь давайте посмотрим, а что было на месте гравитации? Очень интересная вещь. Я когда стал копаться, на месте закона тяготения стояло учение Аристотеля о том, что существует четыре стихии. Земля, вода, воздух и огонь. И две стихии, вода и земля, они регулируются притяжением вниз, то есть гравитацией, к земле. Поэтому вода, если ее вылить, она упадет вниз, и земля сама по себе всегда тяготеет, что твердое тело всегда падает. Закон гравитации, вот этот закон Ньютона. Но, у Аристотеля говорится, но есть еще и закон левитации, закон легкости, не тяжести, а легкости. И он свойственен воздуху, поэтому воздух стоит наверху, а огонь тянется кверху еще. И есть два притяжения среди тел, кверху и к низу. И есть помимо гравитации, есть еще закон левитации, есть закон эфира, который находится над лунной сферой. И душа и дух имеют форму воды, вернее, воздуха и огня. И поэтому легкие – это воздух в нас, а сердце – это огонь. И тяготеют сердце и легкие, они тяготеют к уму, к сфере луны. Поэтому тело не падает. Это только вода и земля в теле падает, а воздух и в огне, которые тоже стихии физические, они тяготеют к полету. Поэтому человек находится между ними. И человеку абсолютно не свойственно быть свиньей. Ему также свойственно быть свиньей, как и быть ангелом. И в нем и то есть. Да, есть тяжесть, есть легкость. У него есть святость и есть греховность. И вот эти два вектора действуют на каждое тело, и каждому телу так, что какие-то тела тяжелые, они падают, а какие-то тела легкие, они взлетают. И взлетать так же естественно, как падать. Теперь к Ньютону переходим. Один закон. Нет закона левитации, есть закон гравитации, нет закона тяготения кверху, никакого верха нет. Все звезды состоят из материи. Все наверху носятся какие-то такие камни, астероиды и вот все остальное, галлюцинации. То есть создается абсолютно, что можно сказать, богохульная богохульная картина мира, в котором нет левитации, нет тяготения кверху, нет легкости. Это мир становится концлагерем, где только черные законы причинно-следственных связей. И уже у Ньютона самое страшное, что можно себе представить в науке, это у Ньютона. А дальше все это берется за аксиому, и для нас сейчас его законы, только Ньютон слегка там... теория относительности, я разбираю Эйнштейна и квантовую механику в этой книге, и показываю, что они тоже не могут оторваться, они пытаются детализировать ньютоновскую науку, но в принципе остаются в этой экстернальной модели, что никакая современная наука не может выйти за пределы экстернальности, даже если они корректируют Ньютона через там, другое представление о времени у Эйнштейна или другое представление о пространстве, а не локальном пространстве в квантовой механике, они все равно остаются в рамках экстернальной онтологии. Вот такая книга, и, в принципе, вот мне кажется, что меня должны проклясть. Еще какие-то санкции мне все наложили. Теперь Академия наук, наверное, мне наоборот скажет, как вот это совместимо с тем, что я доктор социологических и политических наук. Но я считаю себя доктором по академической линии, а не по линии сада. То есть это такая... И, в принципе, это научная, это научная критика научности, можно так сказать. Поэтому могут и не под санкции не поставить, а могут поставить.
Зависимости. Понятно, почему современная наука провозгласила гомеопатию лженаукой. Потому что она интернальная.
Да, совершенно верно. Это такая периферийная, не самая богословская. Самая богословская наука – это или помазание. Это самый здоровый подход. Вот заболел или им священник помазал, выздоровел. Если все правильно, то так. Вот по проведению. А вот это, если уж не работает, значит, к себе вопросы. Не к священнику и не к христианству, к себе. Значит, ну что, наверное, перечитал учебник физики для 6 класса. Вот и считаешь, что все падает. И сам туда же клонишься. И вот, ну это смотрите, какая отсюда огромная, можно сколько выводов сделать, что человек не состоит из частей, что нельзя лечить отдельно там руку, лечая голову. Что все вместе лечить надо все, а душа это главное, лечить значит надо душу, а если вылечил душу, так и тело либо будет здоровым, либо вообще неважно, каким оно будет, либо пусть его вообще не будет, если душу вылечил. То есть, тоже вот Ливан такую пронзительную вещь рассказывал, он говорит, я, говорит, так во время вот болезни очистился, то есть я совсем... как бы сказать, кроме таких каких-то уже остаточных воспоминаний, ничего о жизни, о старой просто каких-то там еще страстях еще прошлого мира. Я не только слушал, говорит, я засыпал и просыпался, ставил себе литургию, молитвы, я ничего больше слышать не мог, там Ефремия Сирина. И вот какое-то время я подумал, как бы умереть бы сейчас, потому что вот так вот, ну уж вроде совсем, как так хорошо, никаких уже корней, никаких, ничего не связывает с миром, только вот просыпаешься, страдаешь и слушаешься физически дикая бешеная боль и молитву, боль и молитву, и больше ничего. Вот если бы, говорит, он так потом говорил, говорит, если бы он хотел меня бы забрать, он меня бы забрал в таком состоянии, потому что я был отлично готов, и назад меня возвращают, чтобы опять какие-то помыслы пришли, опять куда-то вынесло, это просто, ну, нечестно, и вот так вот замечательно. Искренне говорил, я ему говорю, Ливан, ну, наверное, как у вас еще подвиги должны быть, вы какие-то должны спасти Грузию. Он говорит, ну, остается только так считать, чтобы его не просто так выпустили из этого переживания, а очистив его, направили на какой-то здоровый путь героический. Потому что он хочет объединить Россию и Грузию. И вот, поэтому, наверное, его... Он очень популярный там, он один из там главных политиков, поэтому вы пытались убить.
Вы хотели как-то приехать с ним.
Да, да. Он сейчас уехал в Грузию, он год лежал вот здесь, на этой химии. Он очень хотел сюда приехать. Мы там с ним, когда он болел, несколько раз разговаривали, и он говорит, вот расскажите про духовных отцов, духовников. Вот у нас так, а у нас так. Он рассказывал, как у него отношения с духовниками. Я про отца Владимира рассказывал. И он так все удивлялся и интересовался. Ну, очень глубокий человек, на самом деле. Ну, какой-то действительно необычный даже. То есть в наше время таких людей сам из княжеской семьи, князь такой благородный, очень в поведении просто безупречный. Ну все, я рассказал про интернальный.
Спасибо. Кстати, академики первые написали против войны, по-моему. Высказались академики.
Александр Георгиевич, можно спросить вас? Потом отделение радиации.